Зинаида Гиппиус. Мой лунный друг. О Блоке. Часть шестая. Мы стали видеться реже. И по молчаливому соглашению избегали говорить о войне. Когда все-таки говорили, спорили. Упирались как в стену в то, что одни называли блоковским черносотенством, другие его аполитичностью. Для меня это была трагедия безответственности. Ранней весной должна была идти в Александрийском театре моя пьеса «Зеленое кольцо». Она ему почему-то особенно нравилась. Шли репетиции. Ни на одну мне не удавалось попасть. Их назначали по утрам. Случайно единственную назначили вечером. Принесли извещение, когда у нас сидел Блок. «Хотите, поедем вместе?» — говорю ему. «Заезжайте за мной и назад привезите». «Не хотите? Пусть Мейерхольд обижается, не поеду». «А меня не погонят?» — с шутливой опаской спросил Блок и сейчас же согласился. Был февраль. Еще холодно, не очень снежно. Едем в автомобиле по ровной, как стрела, Сергиевской, полутемной. Я, кажется, убеждаю Блока не писать в Лукоморье. Потом переходим на театр. Я не верю в театр. Не должен ли он непременно искажать написанное? Вы были довольны, Александр Александрович, вашими пьесами у Комиссаржевской. Блок молчит. Потом с твердостью произносит. Нет, меня оскорбляло. Кажется, и он не верит в театр. В темной зале, невидные, мы просидели вместе с Блоком все акты. Конечно, чепуха. Привыкнув играть любовников, актеры не могли перевоплотиться в гимназистов. Когда один перед поцелуем, неожиданным по смыслу, для него самого, вдруг стал озираться, даже заглянул за портьеру, Блок прошептал мне. Это уже какая-то порнография. Лучше других была Рощина Инсарова. Но и она не удовлетворяла Блока. В первом перерыве он ей послал записочку. «Спросите Блока, он вам хорошо скажет». Кажется, они потом долго разговаривали. Мейерхольд был в ударе. Собрал всех актеров в фойе, произнес горячую назидательную речь. Мы уехали с Блоком домой пить чай. Блок не пошел на войну. Зимой 15-16 года он жил уединенно, много работал. У меня в эту зиму по воскресеньям собиралось много молодежи, самый юный, больше всего поэтов. Их внезапно расплодилось неистовое количество. Раз случайно днем столкнулся у нас с Марьей Федоровной, женой Горького. Она, впоследствии усердная комиссарша совдеповских театров, была пока что просто зрелых лет кабатинка, на всех набегавшая, как беспокойная волна. Вижу ее и Блока, сидящими за чайным столом друг против друга. 5 минут не прошло, как она уже на Блока набежала с какими-то весьма умеренными, но эсдечными, по-горькому, мнениями. Ей удавалось произнести слов 50-60, пока Блок успевал выговорить 4. Марья Федоровна наскакивала и стрекотала. «Как вы можете не соглашаться? Неужели вы не знаете положение? Кроме того, общество, кроме того, правительство. Цензура не позволяет. Честные элементы. А она... Они, их, оно. Блок словно деревянным молотком стучал упрямо. Так и надо. Так и надо. С художественной точки зрения эта сцена была любопытна. Однако мы вздохнули свободнее, когда она кончилась, и Мария Федоровна уехала. Уехала. Но с Блока не сошло упрямство. Он и без нее продолжал твердить тоже в том же духе, ни на 5 не уступая. Доконала она, видно, его. Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Аполлона Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать. Статья была принципиальная, затрагивала вопрос о безответственности поэта, художника, писателя как человека. На примере Аполлона Григорьева и Василия Розанова Блок старался утвердить эту безответственность и с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее заветами, погубившую будто бы Григорьева, так и нетерпимость новой. Много чего еще было в статье Блока, и в ответной моей тоже. Суть ее определялась эпиграфом. «Поэтом можешь ты не быть, но человеком быть обязан». Печатать статью, не прочтя ее раньше Блоку, мне и в голову, конечно, не приходило. Мы сговорились с ним. Это было поздней весной 16-го года. И он явился вечером. Светлым, голубеющим, теплым. Помню раскрытые низкие окна на Сергиевскую. На весенние деревья Таврического парка за близкой решеткой. В моем кабинете под этой блеклой лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блок выслушал мои о нем довольно резкие строки. Спор был, но он вышел грустный. Блок возражал мне, потом вдруг замолчал. Не хотелось говорить и мне. Да, все это так. И нельзя не требовать от каждого человека, чтобы он был человеком. И не могу я от Блока этого не требовать, но... Как больно, что я не могу и не перестану. В эту минуту слабости и нежности хотелось невозможного. Чтобы прощалось вот таким, как Блок, непрощаемое. Точно от прощения что-нибудь изменилось бы. Точно свое непрощаемое, свою трагедию не нес Блок в самом себе. Даже на пустынной улице, около свежего сада, он еще остановился, и мы опять говорили о чем-то. О саде, о весне. Опять по-ночному тихо. Окна у меня были низкие. Ты, выйдя, задержался у решетки. Я говорил с тобою из окна. А ветви юные чертились четко на небе, зеленее вина. Прямая улица была пустынна. И ты ушел в нее, туда. Я не прощу. Душа твоя невинна. Я не прощу ей никогда. Дни революции. В самый острый день, в самый острый момент протопоповские пулеметы с крыш начали стрелять в наши окна то с улицы, то со двора. Внезапное появление Бори Бугаева, Андрея Белого. Он уже с год как приехал из Швейцарии в Москву, один. Говорил, что ввиду призыва, но на войну не пошел. В этот день он мирно ехал из Царского, где было еще тихо. И обалдел, выйдя из вагона прямо на улице революционного города. В шубе до пят. Он 3 часа волокся к нам пешком. То и дело, заваливаясь под заборы, в снег от выстрелов. Так обезножил, что у нас в квартире и остался. Опять вижу в эти дни танцующую походку, изумленно скошенные глаза, гомерические речи и вскрики. «Да-да-да! Теперь русский флаг будет красный флаг! Правда? Правда, надо, чтобы был красный!» Очень скоро после революции, через неделю или две, вот Блок в защитке, которая его очень изменяет. В высоких сапогах, стройно схваченной защиткой. Непривычно быстро шагает по моему ковру. Ярко помнится. И слова его помнятся. Все те же он повторял. Как же теперь ему, русскому народу, лучше послужить? Лицо у него было мгновениями потерянное и недоуменное. Все кругом было так не похоже на прежнее. несоизмеримо с ним. Почему-то вдруг вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только более молодое и светлое, и слова. Как же теперь его, Митьку, воспитывать? Тогда только промелькнуло. А теперь, когда вспоминаю это воспоминание, мне страшно. Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды. Слишком поздно. Наступил период, когда я о Блоке ничего не помню. Все это было в начале октября. Вечером в свободную минутку звоню к Блоку. Зову к нам на первое собрание. Пауза. Потом. Нет. Я, должно быть, не приду.
Отчего? Вы заняты?
Нет. Я в такой газете не могу участвовать. Вот война. Война не может длиться. Нужен мир.
У меня чуть трубка не выпала из рук. А Россия? Россия!
Что же Россия?
Вы с большевиками и забыли Россию. Ведь Россия страдает.
Ну, она не очень-то и страдает. Сомнений не было. Блок с ними. Не хотелось даже и слышать ничего о Блоке. А думалось часто.
Вы слушали воспоминания Зинаиды Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг». Текст читала Ирина Патракова. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.